Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, Алексей Тимофеев, мой коллега, обозреватель радио «Спутник», пришел в нашу студию. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И расскажет сейчас о главных новостях к этой минуте, правда же?
Правда. Расскажу вам все.
Начнем с того, что
утаю.
С QR-кодов начнем.
Давай, да.
У тебя есть код?
У меня есть
QR-код. Ну-ка, показывай код.
Да, значит, буду я сейчас тебе, значит, свой QR-код показывать. Да, есть только мериться, понимаешь, в прямом эфире.
Они же одинаковые.
Да, это так кажется, знаешь, одинаковые. Спроси у любой женщины. Любая женщина тебе подтвердит, что QR-коды одинаковые не бывают.
Участие россиян срок действия QR-кода о вакцинации сократился вдвое.
Понимаешь? Меньше стал QR-код у участия россиян.
Теперь у них сертификат
о профилактические прививки против коронавирусной инфекции действует 6 месяцев.
В общем, короче, был год. Я вакцинировался в декабре и спокойно себя чувствовал до декабря с этим QR-кодом. Да? А теперь получается, что все, что он-то у меня на самом-то деле закончился в мае, так что ли?
Нет, все уже заново обнулилось. То есть сначала обнулилось.
Сроки-то прежние.
Остались прежние.
Обнулилось, а потом еще раз обнулилось.
А потом еще раз обнулилось.
Понял.
В общем, на госуслугах произошли обновления сегодня, вступили в силу правила о единой форме сертификата о прививках против коронавирусной инфекции. И у части россиян сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад и не ревакцинировались, оказались недействительными.
Угу.
Понимаешь, срок действия QR-кода вакцинации сократили вдвое, с года до 6 месяцев.
Ну, как бы это
началась паника. Да, началась паника. Но просто люди, вот даже в нашей редакции, этажом ниже нашей студии, понимаешь, что участие наших с тобой коллег изменились, вот эти сроки действия QR-кода. А у меня вот не изменилось ничего. У меня как был QR-код длинный на 12 месяцев.
А я вот даже и не просматривал.
Вот, видишь, да. Счастливый человек.
Да.
И, в общем, все начали бить тревогу. Что такое? Что случилось? Почему такое происходит? Ну, ничего страшного. Сказали просто, что обращались региональные Минздравы, обращались федеральные для разъяснения ситуации. В 9 утра, ну, чтобы ты понимал, 9-10 утра понедельника. Пол России сошло с ума, не понимая, что происходит со сроками QR-кодов. Понимаешь? Как будто они так часто их предъявляют.
А на самом деле, когда мальчик ткнул не ту кнопочку.
Вот,
да?
Тут важная история. Вот тут важная история, о которой я хотел бы с тобой поговорить. Вот смотри, значит, Минцифра и Минздрав российский сказали, что QR-коды россиян на портале госуслуг после вакцинации от COVID действительны в течение всего срока. Сегодня подтвердили в 10 утра.
А, срок, в смысле года?
Всего года. То есть ничего не меняется. Не беспокойтесь.
Минцифра и Минздрав.
И Минздрав, да. Минцифра говорит, это связано со сбоем системы госуслуг. Вот с чем это типа связано.
По объявлению нашли мальчика, он нажал на кнопку и все. Да.
Но нет.
А что?
Но нет. Но потому что изменение срока в целом, в алгоритме, ну то есть есть программа под названием «Госуслуги». Это алгоритмы, это огромная структура. Но не может там случайно что-то появиться.
В нашей любимой стране может быть что угодно.
Безусловно. Я соглашусь. Это неправильно я сформулировал. Может появиться все, что угодно, а вот конкретика, почему вдруг QR-код стал действительно не в течение года, а в течение полугода. Значит, такая функция была заложена в программу. Сокращение.
Знаешь, это у тебя вот теория заговоров сейчас. Мальчик, взятый по блату, нажал не ту кнопочку, вся страна на ушах.
Может быть и так, но просто, значит, была просто предусмотрена такая возможность в рамках алгоритма сокращения.
Сократить срок, да?
Соответственно, эта история проговаривалась кем-то заранее.
Нет, может быть. Это наши домыслы, на самом деле.
Нет, не домыслы, действительно, в медицинском сообществе шла речь о вероятности сокращения на срок с года до 6 месяцев. Об этом рассказал сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.
вероятность сокращения на полгода вполне возможна. Это связано и с изменением коронавирусной инфекции, и с эпидемиологической обстановкой. Это предполагалось. То есть это не новость. Об этом говорили эксперты. И принимается решение, разумеется, медицинским сообществом. Но здесь ничего такого нет. Я надеюсь, что сейчас будет снижение все-таки заражения, да, и QR-коды начнут отменяться вот именно для посещения там, для каких-то мест. Это да, это делается именно только вот ради пациента, чтобы четко быть уверенным, что данный пациент имеет барьер, который предотвратит его заражение.
Но сейчас в Татарстане QR-коды нужны для проезда в общественном транспорте. Угу. И вот этот сбой, вот, ну, во всех регионах ведь по-разному, да? И вот этот сбой, то есть что, человек приходит со своим QR-кодом, ему говорят, действительно, что 9, надо делать?
В 9.30,
что ему делать?
Ждать 10.30, пока, значит, Минздрав пока там проснутся, пока, пока не восстановятся госуслуги и так далее. Ну, типа вот на госуслугах произошел сбой, говорят. Сейчас работает с перебоями, в какое-то время по техническим причинам портал «Время» был недоступен, человек на остановке стоит под дождем,
да, у него портал,
в Татарстане, да. На работе уже там начальник негодует, понимаешь, ты закон, ну и все, а ему надо вот ждать, пока вот эта вся система восстановится, и QR-код восстановится.
В общем, мы, конечно, сопереживаем, но главное, кто вакцинировался год назад, в течение года действуют QR-коды, госуслуги обещали сейчас поправить. Мне кажется, сейчас главное, что надо знать. Да,
и коротко скажем о новой вот этой форме. Мы сегодня уже упоминали с утра новая форма сертификата. В общем, все то же самое, но появится, помимо персональных данных, будет указана информация о прививке, дата названия препарата и организации, где делали укол, она была и раньше. О медицинских противопоказаниях есть такие, есть. Раньше, по-моему, в сертификате этого не было. И о перенесенном COVID-19, если представитель все же болел. И будет QR-код на этом сертификате, и документ будет оформлен на русском и английском языках.
На бумажном носителе можно получить в МФЦ будет.
Да.
Официальный представитель российского МИД заявила о необходимости конкретных шагов со стороны США для нормализации двусторонних отношений. Мария Захарова сказала, что разрешение визового кризиса между странами является заданием Виктории Нуланд, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, покинула Россию после недавнего рабочего визита в Москву.
С которыми? Ну, в общем, задание, с которым Виктория Нуланд покинула Россию после визита. Прям рабочее задание. Она должна решить эту визовую заковыку. Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию России. Если они, Соединенные Штаты, хотят двигаться дальше в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования этой ситуации, которую сами завели в тупик, говорит Захарова. С одной стороны, конкретика, практические шаги, а с другой стороны, ну, как бы они не артикулируются. Никто не говорит, что это за практические шаги. Да, предполагается, очевидно, что Вашингтон знает, что нужно делать, какие конкретные практические шаги нужно делать для нормализации отношений с Россией. Я вот не в курсе, знают ли в Белом доме, что подразумевается под конкретными шагами.
А в Белом доме в курсе.
Должны быть, казалось бы, да. Но что, наверное, стоит напомнить вот это про там визовый кризис в двусторонних отношениях. Соединенные Штаты внесли россиян в категорию homeless nation, ну, в общем, короче, бездомные национальности. Бомжи. Согласно документу на сайте американского дипведомства, к бездомным заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства. Либо политическая ситуация в стране настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Сомали, типа Иран, и Россия. В этом
КНДР.
Да, КНДР. Ну и вот Виктория Нуланд, по словам Захаровой, покинула Москву с конкретным заданием. да, решить эту, эту проблему, эту историю. Ну и ждем, естественно, какой-то, какой-то реакции, может быть, каких-то действительно конкретных шагов, потому что, вспоминая встречу двух президентов Байдена и Путина, собственно, решение всяких дипломатических вопросов выносилось как некий пункт, ну вот о чем договорились. Вот с этим надо работать, значит, начинаем работать по дипломатическому направлению. Но здесь, как мне представляется, не стоит тоже, так сказать, ну, с оптимизмом, что ли, смотреть на эту историю, потому что, с одной стороны, дипломатия сама по себе, а внешняя политика сама по себе. То есть они, конечно, пересекаются, дипломатическая работа и внешняя политическая деятельность любой страны, но не всегда напрямую. Ну, то есть, типа, дипломаты могут работать, а отношения политические, внешнеполитические отношения между странами могут только, только ухудшаться, несмотря на старания дипломатов. Ну, и, наверное, стоит сказать, что в Соединенных Штатах тоже проходят всякие интересные, на мой взгляд, процессы. Заявление делает Байден. Джейк Салливан, помощник главы государства по национальной безопасности, в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден открыто отвергает принцип «Америка на первом месте». «Америка first». Для Байдена это не является ценностью и приоритетом. Фактически, говорит Салливан, Байден указывает, что принцип «Америка first» на самом деле ставит США на последнее место. Вот такая риторическая заковыка.
Нет, ну, пожалуй. Но это же противовес Трампу, да?
Совершенно верно. Об этом говорит ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, американист-политолог Константин Блохин.
Это принципиальный подход Байдена отказываться от многих начинаний, инициатив Трампа. Краеугольной политикой Трампа являлось это интересы США прежде всего. Не задача сохранить американское мировое господство, а ставка на эгоистические интересы Соединенных Штатов. Если Трамп был сторонником сугубо национального проекта, то Байден является сторонником Соединенных Штатов как глобального проекта, как глобальной империи. Поэтому логическое продолжение его политики.
Ну, типа, нет ничего удивительного.
Все нет, понятно. Ничего удивительного. Мы тоже «Америка first», просто давайте не будем об этом говорить. Вот и все.
Да, правильно. Я с тобой согласен с такой оценкой, потому что мы видим вот эти вот вещи, которые там творятся в Америке, что несмотря на заявление и манифестацию каких-то тезисов Байденом, он на самом деле продолжает все то, что делал Трамп. Ну, просто вот...
Ну, почти все.
Практически все, да. Так что тут ничего удивительного нет, хотя... Рейтинг одобрения Байдена падает по-прежнему. Ну, он говорит, да, он, собственно, об этом и сказал. Ну, смотри, сейчас сначала в цифрах проведен опрос, опубликован The Hill. Был, значит, университет Саффолка и USA Today проводили вот эту социологию. Согласно этому опросу, рейтинг одобрения Байдена упал до 38%, в то время как ранее он находился на уровне 40%. Опрос показал, что 46% опрошенных считают, что Байден справляется с работой на посту президента это хуже, чем ожидалось. Байден уже ответил на падение рейтинга. Сказал, что я не завишу там от общественного мнения. Мне все равно, я буду продолжать то, что идет. Ну, как так?
Украина хочет принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Глава оператора ГТС Украины Сергей Макоон заявил, что Киев подал заявку на участие в сертификации газопровода, которую немецкие власти должны рассмотреть до 14 ноября.
Ты понимаешь, что это вообще удивительная история.
Вот да есть, нет, нормально.
Есть труба, которая идет из России в Германию. По поводу
этой... Есть много труб. Да, ты про ту, которая по дну моря, да?
Да, вот про «Северный поток-2». Уж сколько мы там с тобой наслышаны, и сколько раз мы с тобой говорили о тех копьях, которые ломались об эту трубу, понимаешь, ты со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Украины, и все. Все, решение было принято. Америка не против, Германия говорит, что это, значит, обеспечивает расширение поставок, и это благо для Европы. Все, мы совсем согласны газопроводу быть, давайте сейчас только сертифицируем этот процесс. Тут появляется опять Украина, которая говорит, нет, позвольте, мы тоже хотим принимать участие в сертификации. При этом, собственно, тот же Макогон, Сергей Макогон, еще совсем неделю назад говорил, что Украина пытается противостоять запуску трубопровода. То есть он говорит прямым текстом это. Ну вот если там несколько замечаний, несколько, так сказать, тезисов Макогона посмотреть, ну, в хронологическом порядке, он говорит, возьмите нас для сертификации, потому что таким образом мы будем препятствовать сертификации. Ну, какая-то...
Но это с твоей точки зрения нелогично. Нет, нелогично. С моей точки зрения логично, очень логично, потому что он глава оператора.
Да.
А если он глава оператора, он должен выступать и говорить, мы будем выступать. Ну, потому что кому нужна его эта ГТС Украины? А он глава. А он должен выступать и говорить, что это на украинцев направлено, на внутреннюю аудиторию направлено, и на нас с тобой, не на немцев, тем более, да. Понимаешь, это на внутреннюю, мы будем противостоять. Слушайте, если ФРГ договорилась с США, кто будет? Макогон?
Ну да.
Макогон.
Ну вот мы, собственно, спросили, а есть ли шансы, так сказать, у Украины каким-то образом надавить на процесс, повлиять на процесс? С таким вопросом обратились мы к заведующему сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрию Рыкову.
С точки зрения политкорректности, да, конечно, они будут это учитывать, но думаю, что решение будет приниматься, исходя из интересов Германии. На самом деле давить она не может, она может только возмущаться. Конечно, это ей неприятно, потому что потеря транзита достаточно существенная. Примерно в два раза потеря транзита произошла. Единственное, можно только жаловаться на то, что могли бы заключить дополнительные соглашения, потому что сверхконтракт имеет право поставлять, но не хотят. Ну, тут можно возмущаться. Кричать. Какого-то серьезного давления я не думаю, что можно таким образом оказать. Законно, все по закону.
Все по закону. Но ты понимаешь, я уж не знаю, так сказать, и не собираюсь участвовать в соревновании с украинскими, с киевскими властями, там, в политологии, например, да, в конкурсе на лучшего политолога. Угу. Но когда звучат такие заявления? Ведь что следует после них? Ну вот если все-таки «Северный поток-2» запустит, да, или там Берлин каким-то образом, ну, действительно, рассмотрит вот эту заявку, но все равно запустит «Северный поток-2». Ведь для Украины это что будет значить? Вот они в следующий раз скажут, зрада, так сказать, предательство и так далее, не учитываются интересы украинцев, Берлин нас предал, будут говорить и так далее. Ну, то есть сами себя, мне так кажется, ставят в не совсем ловкое положение вот подобными заявлениями, заявками на участие в сертификации и так далее. Это что касается Украины. Что касается Европы и газа, цена чуть-чуть упала после просьбы, решения российского руководства об увеличении поставок в подземные хранилища газовые Европы. Цена несколько упала, но все равно высокая. Там что-то порядка 850 долларов за 1000 кубов. Но «Газпром» завершает закачку газа в российский ПХГ, и после этого приступает к увеличению поставок в Европу.
Ну, то есть, все?
Ну, все, типа все. Цена должна будет стабилизироваться.
Ну, сейчас в Москве на Тверском бульваре 22... Нервненько там сейчас, да?
В Comedy Club была миниатюра «Театр полон слухов». Вот это очень...
Директор МХАТ имени Горького анонсировал жесточайшие сокращения в театре. Владимир Кехман сказал, что в театре полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективом.
Говорит Кехман, такого беспредела в управленческой структуре, как в МХАТе, я не видел нигде. Далее, в интервью РИА Новостям, у него много интервью, больших таких программных, вот в РИА Новости, «Известиям», в частности, тоже дал Кехман большое такое интервью. Говорит, что ситуация в Амхате, финансовая ситуация в Амхате катастрофическая, и приводит конкретный пример. приводит пример одного из отделов, которые существуют и работают в театре. Отдел, который занимается пиаром и информационной поддержкой. Mm-hmm. Ну, такие отделы есть в разных структурах. Вот что говорит Кехман. В нем работает 27 человек, которые занимаются непонятно чем. Говорит, что это хорошие ребята, но 27 – это очень много. Бюджет отдела составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. А продажи билета в лучший месяц – 20 миллионов рублей. Далее. Кехман говорит, что когда в Михайловском театре он работал худруком, продажи билетов...
Работает. Работает.
Да, продажи билетов за октябрь составили 81,5 миллионов рублей. В Новосибирском театре 47 миллионов рублей при заполняемости зала на 75% в Санкт-Петербурге и 50% в Новосибирске. Так вот, в Петербурге эти 81,5 миллионов обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч. Я вот это все читал и подумал, а зачем мне это вот все знать, как зрителю и поклоннику, значит, храма Мельпомены? Понимаешь, вот мне это...
Так, и что, ты, это риторический вопрос, или ты к этому ответу пришел какому-то? Зачем тебе все это?
Я сам не разобрался и позвонил, ну, в смысле, с помощью наших продюсеров замечательных, позвонил театральному критику Елене Ковальской. Ну, чтобы тоже задать ей этот вопрос. Мне это зачем, эта бухгалтерия нужна? Мне нужно, чтобы театр работал, чтобы были хорошие постановки, чтобы играли хорошие актеры. Вот что нам сказала Елена Ковальская.
Что он говорит, не имеет отношения ни к управленческой реальности МХАТа, ни к театральной реальности вообще. Это все, ну, как бы заявления, которые должны продемонстрировать, что он работает, что у него есть план, идеи. Мне дико жаль, что происходит с Эдуардом Баяковым, вне зависимости от того, как я отношусь к его позиции и в отношении искусства, театра и в отношении того, что в стране происходит. Человек интенсивно работал со своей командой, строил планы, проделал большую работу, собрал большую аудиторию, так один махом не решают вопросы в театре. Это именно то, что сейчас делает Кехман в МХАТе имени Горького.
Мы не взяли, я вот специально не взял в это то, что вот мы называем синхрон, да?
Во фрагмент интервью.
Да, слова и оценку Ковальской и вот личности Кехмана. Вот я намеренно не взял. Она была очень жесткой. Я потому что это прозвучит несколько предвзято. Но мы позвонили не только Елене Ковальской, позвонили еще одному театральному критику. И все, угу. Да, все говорят, что, в общем, это действительно просто демонстрация видимости своей работы и важности своей работы. Так. Оставим это на совести критиков.
Так, подождите. Ну, если то, что говорят по поводу вот этих миллионов, а зачем там 27 человек в пиар-отделе?
При Баякове работало 8 площадок в МХАТе. И так. У каждой из было от 5 до 8 постановок в день. Каждый день было от 5 до 8 постановок на разных площадках.
Да я-то объясни тогда, пожалуйста, тогда что 20 миллионов рублей? Тогда что? Тогда или Кехман говорит неправду с этими 20 миллионами рублей, или тогда все эти ваши площадки никому нафиг не нужны.
И
получается,
один и второй
потому
критик...
Потому что 81,5 миллион, если ты заработал понимаешь. Кехман, 81,5, а это 20 миллионов, зато у него 5 площадок. Мне наплевать, сколько у него площадок.
И один и второй
зато
критик...
Зато там была Бузова.
И один и второй критик вам говорят, хватит. Что все работало, и все работало блестяще.
Критики,
и...
они вот много знают про деньги. Это вот абсолютно те люди,
но
которые разбираются
про...
в управлении.
Слушай, а нет,
это...
в том числе они говорят не про управление, а про заполняемость залов, например. По сбору аудитории, которая удалась все-таки Баякову. Вот. Что будет с ней, совсем непонятно.
С аудиторией?
Я здесь, да, с
нормально
аудиторией.
С ней все будет. Как ходили, так и будут ходить. Только не на Бузову теперь, понимаешь?
Вот мы видим, что, так сказать, общественность театральная, широкая, нет, разделилась на тех, кто за Кехмана и против Кехмана.
А можно быть вообще в стороне, и как ты говоришь, а просто можно ходить к вам на спектакль и не знать, кто у вас директор?
Но
ты знаешь хоть одного директора еще одного театра? Вот знаешь еще хоть одного? Ты знаешь директора, генерального директора Большого, не знаешь? Это мы все знаем про Кехмана.
Вот именно. Из чего вдруг? Вот именно, потому что есть новости, когда Кехман публично снимает фотографию Баякова, значит, со стены, говорит о какой-то бухгалтерии, об управленческих всяких...
Все, давайте про Маска мы сейчас слушаем. Давай. Про Маска интереснее. Так вот, подписчики Илона Маска решили, что он должен продать акции Tesla. Опрос о продаже 10% акций своей компании бизнесмен разместил в своем аккаунте в соцсети. Я так понимаю, что все, да?
Ну,
что все? Все сказали, продавай.
Да, не все, там 58%. Большинство. В Твиттере, в общем, Маск в субботу спросил пользователей Твиттера, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla или нет. Дальше пишет, что Маск говорит, что поступлю в соответствии с результатами этого опроса. И делает опрос. Голосуйте, уважаемые подписчики. Продавать, не продавать. И пишет, заметьте, я не получаю зарплату наличными или какие-либо бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги, это продавать акции. В итоге порядка 58% из проголосовавших в Твиттере, более 3,5 миллионов пользователей. Прикинь, аудитория у
человека. Да, вообще.
Поддержали продажу акций Маска. Все, и он говорит, я был готов принять любой исход. Маску принадлежит более 17% акций Tesla, и стоимость этой доли составляет более 200 миллиардов. Ну и вот теперь продаст на 21 миллиард акций.
Разбогатеет, заплатит налоги, наверное, да?
Да.
А на главных новостях рассказывал Алексей Тимофеев.
Спасибо.